Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Михаила Ходорковского переводят в одиночную камеру. Единая Россия против изменений Конституции. Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран. Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии в Читинской области, в ближайшее время будет переведен в одиночную камеру. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Таким образом, по его словам, будет обеспечена безопасность Ходорковского. На днях экс-главу ЮКОСа ранил ножом один из заключенных. Общественная организация «Голос Беслана», в которую входят родственники пострадавших в результате бесланской трагедии, лишилась своего офиса в Беслане. Это произошло после заявления «Голоса Беслана». Члены организации выступили с протестом против инициирования референдума о продлении полномочий президента России Владимира Путина. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева, несколько человек, исключенных из организации, самочинно захватили помещение. По словам Кисаевой, через этих людей российские власти хотят задушить организацию.
Мы считаем, что все-таки это они действуют через власти определенно, потому что позиция «Голоса Беслана» определилась. Никаких подачек от властей, определенные требования о правде Беслана. Мы свою позицию отстаиваем и на суде, и своими акциями, протестами. Власти это, конечно, воспринимают однозначно. И, естественно, среди членов организации велась определенная работа, и она вылилась вот в этом самовольном захвате.
Заявила в интервью «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Думская фракция «Единая Россия» выступает против внесения изменений в Конституцию, позволяющих президенту Владимиру Путину баллотироваться на третий срок. Об этом заявил лидер фракции, имеющий конституционное большинство в Думе, спикер Нижней Палаты Борис Грызлов. Однако, по его словам, предложение провести референдум о возможности третьего президентского срока для Путина будет рассмотрено депутатами, если поступит в Думу. С инициативой проведения референдума уже выступила одна из общественных организаций Северной Осетии. Военный суд в Челябинске приговорил к 3 годам лишения свободы условно курсанта Челябинского авиационного училища Александра Курлаева за избиение однокурсника. Младший сержант Курлаев лишен воинского звания и права занимать в течение года командные должности. Потерпевший курсант Александр Ермаков после избиения был признан негодным к летной работе и уволен из вооруженных сил. Он намерен обжаловать приговор как слишком мягкий и добиться компенсации морального ущерба. Международная экологическая организация «Гринпис» считает, что Чернобыльская катастрофа, произошедшая 20 лет назад, еще может унести жизни десятков тысяч людей. Эксперты «Гринпис» считают, что ООН, называющая цифру в 4000 потенциальных жертв, слишком оптимистична и приводит последние данные российских экспертов.
В последних исследованиях, опубликованных в этом году Российской академией наук, значится цифра 93 тысячи потенциальных жертв Чернобыльской катастрофы,
сказал представитель Гринпис.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Заявив об этом в Вашингтоне, Буш, однако, подчеркнул, что и отдает предпочтение дипломатии.
Мы готовы обсуждать любые варианты. Мы хотим решить эту проблему дипломатически. Самый эффективный путь — действовать вместе с теми странами, которые осознают угрозу иранской ядерной программы,
сказал Джордж Буш. Россия во вторник в очередной раз повторила, что считает нецелесообразным вводить санкции против Ирана. В Москве проходит совещание, на котором представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают вопрос о дальнейших действиях в отношении Ирана. Правительство Израиля возложило ответственность за вчерашний теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамаса, депутатов палестинского парламента. Таких депутатов 3. О каких бы то ни было планах силовых действий объявлено не было. Теракт в Тель-Авиве категорически осудили ООН, США, Россия и Европейский Союз. Хамас назвал взрыв, при котором 9 человек погибли и десятки получили ранения, актом самообороны. Белорусская оппозиция инициирует создание международного общественного суда над Александром Лукашенко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Один из инициаторов создания Международного общественного суда, Анатолий Лебедько, заявил, что белорусский вопрос должен явиться частью общеевропейских процессов. По мнению Любецка, эту тему необходимо поднять и в евроструктурах.
Но будем включать как минимум десятки, максимум сотни.
Процесс будет включать десятки, сотни эпизодов конкретных ситуаций. Во время первого заседания обязательно состоится рассмотрение антиконституционного переворота, темы исчезновений и политических убийств и, возможно, события 19-25 марта этого года. Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Показать, какая есть природа белорусского режима.
По словам Лебедько, судьями на процессе могут стать Вацлав Гавел, Лех Валенца, Александр Квасневский, Сергей Ковалев. Это будут 10-15 человек, известных в Европе и в мире, чтобы их заключения не вызывали сомнений, сказал Анатолий Лебедько. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Союз демократических сил Киргизии, объединяющий около 50 политических партий и неправительственных организаций, вновь потребовал от властей ускорить политические и экономические реформы. Один из лидеров Союза, Тимир Сариев, заявил на пресс-конференции в Бишкеке.
Мы устанавливаем власти срок. В течение 11 дней она должна принять конкретные меры.
По словам Сариева, оппозиция запланировала на 29 апреля массовые демонстрации в поддержку демократических преобразований против коррупции и бездействия власти. Ведомство ООН по делам беженцев закрыло свое представительство в Узбекистане, подчиняясь распоряжению властей. Месяц назад власти в Ташкенте уведомили ведомство, что оно выполнило свои задачи в Узбекистане и в его дальнейшем присутствии в стране нет необходимости. Положение на юге Румынии критическое. Уровень воды в Дунае продолжает подниматься. Вода прорвала возведенные в последние дни заграждения. Затоплено 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Тысячи людей эвакуированы. Вода в Дунае продолжает прибывать и в соседней Болгарии. Спада воды не ожидается в этих странах и в среду, хотя в Сербии паводок постепенно пойдет на убыль. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом, уже 17-й по счету. Заболел рабочий в центральной провинции Хубей. Состояние больного очень тяжелое.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Если не санкции и не война. Международное сообщество о проблеме Ирана. Политическое будущее России. Забытый вкус грузинского вина. Есть ли принципиальная разница между мышлением человека и животных? И круг детского чтения. Кто и как издает детскую литературу? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Мы желаем мира и безопасности всем странам и народам, особенно соседним с нами странам. И мы рассматриваем это как часть нашего собственного мира и развития.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил с этим заявлением в Тегеране в то время, когда по иранской столице шествовал военный парад в честь Дня армии. «И любой, совершивший агрессию против Ирана, сильно об этом пожалеет», — добавил президент, в то время как мимо него тянули на грузовиках торпеды, подводные лодки и ракеты «Назиат-10» и «Зилзал-1» с радиусом действия, соответственно, 150 и 125 километров. Международное любопытство, однако, удовлетворено парадом не было, поскольку почему-то перед президентом не провезли последнюю модель ракеты «Шахаб-3», которая, по заявлениям Ирана, может поражать цели в радиусе 2000 километров, в которые входят и Израиль, и американские военные базы в районе Персидского залива. Но зато под приветствие президента в небе летали вертолеты и самолеты российского производства, и на землю плавно опускались парашютисты. Вообще, аналитики замечают, что иранская армия довольно слабо оснащена, но вполне может воспрепятствовать движению судов в Персидском заливе. В этом месяце Иран провел в заливе военные учения и испытал новую ракету технологии «Стелс», невидимую для радаров, и новую высокоскоростную торпеду. Парад прошел перед могилой основателя Исламской республики Иран Аятоллы Хомейни, который, придя к власти в 1979 году, закрыл программу ядерных исследований, начатую при Шахе, и до самой своей смерти в 1989 не возобновлял ее, считая ядерное оружие противным учению Бога и Пророка. А нынешний лидер страны на прошлой неделе официально объявил Иран ядерной державой.
Я официально объявляю, что Иран присоединился к группе ядерных государств мира.
Это заявление, по мнению ядерного эксперта в Лондонском международном институте стратегических исследований Марка Фицпатрика, создает новую дипломатическую картину проблемы.
Это тот шаг, от которого весь мир просил Иран отказаться. Достигнув своей цели и вступив в клуб стран, которые могут обогащать уран, Иран создал новую ситуацию, новый порядок вещей. Хотя должен заметить, что сделано это было в спешке, и заявление о членстве в ядерном клубе явно преувеличено, потому что Ирану потребовалось бы несколько месяцев, чтобы запустить центрифуги, опробовать их, и только затем уже начать процесс обогащения. Возможно, иранцы пошли на эту спешку для того, чтобы затем прекратить процесс обогащения, но прекратить его на собственных условиях. И их условия — сохранить в стране 164 центрифуги, которые у Ирана сейчас есть. А мир требует от них отказаться, ото всех центрифуг.
Но это усугубляет ситуацию, на самом деле обостряет ее, или наоборот дает возможность более широкого дипломатического маневра?
Это может создать условия, если Иран склонен к компромиссу, при которых Тегеран заявит, что отказывается от ядерной программы. Но отказывается не из-за международного давления, а из-за того, что цель достигнута. Я не стал бы преувеличивать эту возможность, но некоторые знаки, что Иран готов заморозить ядерную программу, все-таки есть.
И один из этих знаков, как отмечает Марк Фицпатрик, — согласие Тегерана на переговоры с Соединенными Штатами относительно ситуации в Ираке. Раньше Иран следовал политике никаких переговоров с США. Итак, что же есть на сегодняшний день? Немного ядерный Иран, куда, тем не менее, к концу недели направятся инспектора Международного агентства по ядерной энергии, Соединенные Штаты, выступающие за значимые меры против Тегерана, Европа, которая поддерживает идею санкций, но против любого варианта военного давления, Россия и Китай в качестве резких противников санкций. Представитель Российского министерства иностранных дел Михаил Камынин.
Мы убеждены, что силовыми или санкционными методами снять озабоченности международного сообщества, существующие в отношении иранской ядерной программы, невозможно.
Эту позицию комментирует российский военный эксперт Александр Гульц.
Россия рассматривает свои отношения с Ираном как некий козырь, с помощью которого можно торговаться с Западом. И можно дорого продать свою позицию по Ирану в обмен на какие-то другие вещи. Например, на обещание сократить любые формы критики внутренней политики путинской власти. Или взамен на обещание обеспечить преференции при вступлении в ВТО.
Позиция Китая намного более прагматична, замечает Александр Пикаев, заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов в Институте мировой экономики и международных отношений в Москве.
Экономические интересы Китая гораздо больше, чем у России. Китай намерен вложить десятки миллиардов долларов в нефтяную и, возможно, газовую промышленность Ирана. Китай полагает, что Иран может стать одним из крупнейших источников нефти для быстро развивающейся экономики этой страны.
Но так ли в стороне от Европы и США стоит Китай? Мнение аналитика британской исследовательской группы Economist Intelligence Unit Дункана Иннескера.
Китай до сих пор, на удивление, поддерживал усилия США в вопросе Ирана. Частично это отражение собственных китайских страхов и подозрений относительно иранской ядерной программы. Частично тому способствовало давление со стороны Соединенных Штатов. И подозрения, что Китай может занять обструкционистскую позицию в этом вопросе, пока не оправдались.
Что имеется в виду под давлением со стороны Соединенных Штатов? В том числе и многочисленные утечки в прессе о том, что администрация Джорджа Буша всерьез рассматривает возможность военного решения кризиса. Об этом со ссылками на неназванных лиц в администрации написали в начале апреля два американских издания «New Yorker» и «Washington Post». Директор исследований в Женевском центре политики в области безопасности Шахрам Чубин отмечает именно эту деталь в военной риторике, что она не направлена напрямую против Ирана.
Вариант военного решения надо держать на столе и надо периодически им угрожать по совсем иной причине, напоминать Китаю и России о важности дипломатии. Если не будет угрозы военного вторжения, они смогут просто постоянно заявлять: «Нет, мы не согласимся с этой формулировкой в резолюции», или «Нет, мы против ограниченных санкций» и так далее. Но когда они видят, что военный вариант рассматривается всерьез, у них возникает стимул продолжать дипломатические усилия.
Так какова политика США в отношении Ирана на ближайшую перспективу? На вопросы Радио Свобода отвечает посол США в МАГАТЭ Грегори Шульт.
Мы не возражаем против мирного использования ядерных технологий. Мы ведь не возражали против усилий Европейского Союза и России, мы даже поддерживали эти усилия, предоставить Ирану доступ к ядерным технологиям, что вызывает тревогу в мире, не только в Соединенных Штатах, но и во многих других странах, так это стремление Ирана провести обогащение и последующую переработку урана. Эти технологии не требуются для мирной ядерной энергетики. И именно поэтому эти технологии вызывают беспокойство. Мы боимся, что у Ирана военные намерения.
Но Иран говорит о том, что эти технологии нужны ему для того, чтобы независимо от других снабжать топливом свою собственную атомную станцию.
Южная Корея построила 20 атомных станций, но она не проводит обогащение собственного топлива. У нее есть надежные его поставщики, которых, кстати, на мировом рынке немало. Южная Корея, весьма развитая технологически страна, сделала правильный выбор. И правильный выбор для иранского народа – тратить деньги не на разработку технологии обогащения урана, а на развитие атомной энергетики с помощью уже готовых технологий.
Кстати, сомнения в мирном характере иранской программы вызывает и тот факт, что у Ирана в наличии только одна атомная электростанция в Бушере, построенная при помощи российских специалистов, и Иран заключил с Россией контракт, по которому ядерное топливо для этой единственной атомной станции в течение ближайших 10 лет будет поставляться из России. И тем не менее, Европейский Союз при поддержке Вашингтона предлагал Ирану и членство во Всемирной торговой организации, и особый благоприятный режим экономических отношений, и обсуждение гарантий безопасности, и все это было Тегераном в какой-то момент отвергнуто. Так что будут делать США? Посол Соединенных Штатов в МАГАТЭ Грегори Шульт.
Мы поддерживаем дипломатическое решение, и именно над ним мы и будем работать вместе с остальным миром. И если победит дипломатия, то иранскому руководству придется принять решение, о котором я говорил. Им придется определить, что на самом деле в интересах иранского народа. Пойдут ли они по пути конфронтации и отказа от сотрудничества, и тем самым приведут иранский народ к изоляции и санкциям, или они изберут другой путь, путь, предложенный Европейским Союзом и России, путь, который позволит им вести конструктивное сотрудничество с остальным миром.
Грегори Шульт, посол Соединенных Штатов в Международном агентстве по атомной энергии. В любом случае, Совет Безопасности ООН дал Ирану срок до 28 апреля. К этой дате Тегеран должен прекратить ядерные разработки и наладить отношения с МАГАТЭ. Это последнее испытание истинных намерений. Все еще впереди. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Экономические отношения между Россией и Грузией принесены в жертву политике, так считают представители официального Тбилиси. Грузинская делегация виноделов во главе с министром сельского хозяйства Грузии на прошлой неделе попыталась обсудить проблему запрета на продажу вин с главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Но встреча так и не состоялась. Более того, российская сторона заявила о намерении запретить продажу на территории страны грузинской минеральной воды. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
27 марта приказом главного санитарного врача России Геннадия Онищенко на территории России приостановлена продажа грузинских и молдавских вин. По мнению Геннадия Онищенко, эти вина наиболее часто не соответствуют требованиям качества, установленным на территории страны. Решение главного санитарного врача способно нанести ощутимый удар по всей экономике Грузии. Российский депутат Виктор Алснес убежден, что именно такую цель и преследовали российские власти.
Одним из основных предметов экспорта является именно вино. Поэтому я поддерживайте меры, которые применяются сейчас в отношении грузинской народа. И это оказалось самым тяжелым ударом по экономике Грузии. Мы это видим при реакции грузинского руководства, что даже ни одна из предыдущих мер России, в том числе даже введение визового обмена, не оказало такого влияния на грузинского руководства, как именно отказ от поставок грузинского вина. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.
Буквально через несколько дней после введения санкций в отношении грузинских вин в Москву из Тбилиси прибыла представительная делегация во главе с министром сельского хозяйства Грузии Михаилом Свинамашвили. По словам гостей из Тбилиси, о санкциях они узнали из интернета.
На российском рынке уже очень-очень давно, скажем так, и для нас непонятна как бы позиция, вот если исходить конкретно с нашей компании, например, GWS, Твилвино, Телавский винный погреб, Итальяни Вели, вот почему конкретно приостановлены экспорт наших вин? Если у кого-то есть определенные сомнения, понятное дело, но вот наши компании, которые вот берут очень-очень много медалей с призов, скажем, на международных, российских конкурсах, винных дегустациях и так далее. То есть все было нормально. То есть если бы эти компании без проблем и работали, продавали все очень хорошо, и потребитель был очень доволен, что вдруг произошло? Вот конкретно вот наши компании, да, мы же страдаем, мы теряем деньги, ну, это бизнес, да, это же не игра.
Говорил глава правления Союза производителей вин Грузии Леван Кабиридзе. Встретиться ни с Геннадием Онищенко, ни с его подчиненными грузинским виноделам так и не удалось. Тем временем российские политики в своих комментариях подчеркивали политическую подоплеку создавшейся ситуации.
Я уже не один раз заявлял об этом, и в том числе с трибуны Государственной Думы, что нам необходимо приводить уровень наших экономических взаимоотношений с соседями, ну, в первую очередь с республиками бывшего Советского Союза, в соответствии с уровнем политических отношений. Ситуация такова, что сегодня Россия субсидирует экономику Грузии, ну, по разным оценкам, до 1,5 миллиарда долларов в год. Это то, что Грузия получает от своих гастарбайтеров, которые находятся в России, а цифра там тоже очень интересная. Из 5,5 миллионов человек населения Грузии, 2,8 миллиона находятся за пределами Грузии на заработках, больше половины. Причем основная из них находится в России. Кроме того, где-то около $1 миллиарда это те товары, которые Грузия поставляет в Россию, и одним из основных предметов экспорта является именно вино.
Это был депутат Государственной Думы России Виктор Алснис. Виноделы считают, что решение главного санитарного врача России ударит не только по экономике Грузии, но и создаст социальные проблемы для страны. Кроме того, могут разориться многие российские фирмы. Говорит президент Ассоциации виноделов и виноградарей Кахетии Зураб Рамазашвили.
Очень многие люди в России занимаются продажей вина. Конкретно про грузинское вино я могу сказать, что где-то человек 50 тысяч, я думаю, что в России занимаются этим делом. Это очень большая проблема для них будет.
Депутат Государственной Думы России Виктор Алснис не исключает, что уже скоро место грузинских вин на российском рынке займет алкогольная продукция других стран.
Сейчас, по данным СМИ, арестованы или изъяты из оборота алкогольной продукции грузинской и молдавской на сумму более $1 миллиарда. Да, это мощнейший удар, в том числе и по российским фирмам, которые занимались поставками вина и торговали этим вином. Это серьезный удар. Я не исключаю, что многие из них разорятся. Но учитывая то, что бизнес есть бизнес, те структуры, которые занимаются этим, увидя, что принято политическое решение прекратить с ними обмен с той же Грузией, они начинают искать других поставщиков. А я так понимаю, что любой бизнесмен, французский, испанский, чилийский, там, кто угодно, вот сейчас прошло сообщение, что уже приехали сюда представители из Казахстана, которые возглавляют ассоциацию производителей алкоголя в Казахстане, там, Таджикистан предлагает, Азербайджан, то есть сейчас все ринулись сюда, поэтому говорить, что вот мы пострадаем, да, это, очевидно, некоторые, несколько недель это будут какие-то перебои. Но дальше этот рынок будет заполнен поставками из альтернативными. Я надеюсь, что, учитывая печальный опыт грузинских производителей алкоголя и молдавских, уже нынешние новые поставщики будут поставлять высококачественный алкоголь в Россию. И этот рынок будет заполнен. Но уже вернуться на него грузинским виноделам не удастся.
Запрета на продажу грузинских и молдавских вин добивались не политики, а коммерческие структуры. На алкогольном рынке России произошел передел сфер влияния. Политики же в очередной раз подыграли полукриминальным структурам. Так считает эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко.
Дело в том, что криминальные авторитеты, генералы криминального мира, у них великолепные связи во всех плазных структурах. Неоднократно говорилось, что в России криминальная власть еще в конце 70-х годов в КГБ начало контакты с криминальным миром, и сращивание произошло с криминальным миром. В Грузии те же самые процессы прошли, и когда Саакашвили приходил к власти, ему Шеварднадзе говорил, что воров в законе ни в коем случае трогать нельзя. Саакашвили их тронул, потому что сейчас начинается передел внутреннего рынка в Грузии. И Саакашвили пытается вот в том числе и Бадри Патаркацишвили выдавить с внутреннего рынка и выдавить других для того, чтобы полностью контролировать Грузию и взять финансовые потоки полностью под себя. Для чего он Саакашвили все это и делает? Просто идет передел рынка.
Это был эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Российский рынок заполнен фальшивой алкогольной продукцией. Поддельное вино продается часто и под марками грузинских вин. Тбилисский винодел уверяет, что производить фальшивое вино на территории Грузии, а затем продавать его в России, невыгодно. Президент Ассоциации Сомелье Грузии Шалва Хицуряни объясняет, как отличить подделку от настоящего грузинского вина.
Вообще лучше покупать вина известных производителей. Это самый лучший совет. Второе. Если вы покупаете вина с наименованием по происхождению, например, Ханчкара, Кинзмараули, Мукузани, Ахашень, то вы должны понимать, что это вино, виноград для которого собирается с особых зон. Контролируется с границы этих зон. Эти вина никак не могут стоить 100-150 рублей. Там даже есть примерный порядок. Они не могут стоить меньше, например, около 12 там, долларов да, за бутылку. К сожалению, по цене это очень плохой ориентир, но лучше ориентироваться на известные бренды какие-то. И еще самое главное. Вы не должны ни в коем случае покупать вина, грузинские вина, которые разлиты не на территории Грузии. Вот если вы видите, что они разлиты в Болгарии, например, очень часто бывает, то поверьте, что это не грузинское вино. Я уже не говорю, что разлиты в России, а это очень частое явление. К сожалению, есть Ханчкара за 40 рублей, там за 50 рублей.
Сомелье – человек, ответственен за подачу напитков в ресторане, дающий советы по выбору вин и напитков, следящий за их подачей клиенту вплоть до момента, когда тот покидает зал. Это определение принадлежит президенту Союза Сомелье Франции Жоржу Пертьюзе. Президент Сомелье Грузии Шалва Хицуряни пытается убедить своих собеседников, что Россия потеряет вместе с грузинским вином очень многое.
Вино – это один из немногих продуктов питания, вокруг которого создана целая большая культура. То есть вы не найдете столько книг, столько статей, столько винных журналистов, критиков, которые могли бы писать о других продуктах, как о вине. И вино – это не просто напиток, который мы можем пить каждый день, а это напиток, вокруг которого говорят, вокруг которого, начиная с самых лучших российских изданий, заканчивая Financial Times и Wall Street, есть целые колонки, то есть об этом пишут. И сегодня могу вам ответственно сказать, что очень многие западные журналисты и те же сомелье очень много многих разных стран, серьезные винные писатели, такие как Дженсис Робинсон, Хью Джонсон, Роберт Паркер, они пробовали очень много разных грузинских вин и достаточно высокого о них мнения. Можно сказать, что они называют сегодня Грузию неким новым старым светом, который для них является открытием. Это вина не просто там советского какого-то прошлого и не столько вот такой советской ностальгии, а вина уже нового, мирового, европейского уровня. И таким вот одним махом, в принципе, избавляться от всей Грузии, имеется в виду от всего грузинского вина, это то же самое, что выплеснуть младенца вместе с водой.
Однако запрет на ввоз вин в итоге может положительно сказаться на торговых отношениях с другими странами, говорит глава правления Союза производителей вин Грузии Леван Кабиридзе.
В любом случае, диверсификация, скажем, бизнеса – это задача, которая встала не в эти дни перед грузинскими бизнесменами, а это мы насчет этого работали всегда. И, к примеру, можно показать, что грузинские вина продаются именно вот более чем в 40 странах, как было отмечено. И мы, конечно, параллельно просто сейчас перебрасываем наши ресурсы на то, чтобы усилить активность на других рынках, в первую очередь на которых мы сейчас продаем СНГ, балтийские страны и так далее. И в том числе и другие, то бишь это будет Азия или Европа. Там на самом деле грузинские вина присутствуют, там, начиная там с Великобритании, заканчивая Германией, США, Канада, Турция, Япония. То есть там настолько интерес больше актуальнее стало грузинское вино. У нас получилось, что это грузинское вино, например, на той же самой Украине, Казахстане и так далее, стало более в Прибалтике, более актуальным, так что на самом деле получили обратный эффект.
Президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что вино опять вернется на российский рынок, но в то же время уже договорился об увеличении поставок алкогольной продукции в Китай. Несмотря на то, что нас выгоняют с российского рынка, я уверен, что мы туда вернемся. Мы для этого сделаем все. Поэтому наша цель – завоевать другие мировые рынки, заявил недавно президент Грузии Шанхая после посещения одного из супермаркетов, в которых продается грузинское вино. Тем временем, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сделал новое заявление, но уже в отношении грузинской минеральной воды. На днях Подмосковья уже задержана партия грузинской минеральной воды на Беглаве.
Рассказывал наш корреспондент Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают, русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Михаила Ходорковского переведут в одиночную камеру для его же собственной безопасности. Об этом сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний. Общественная организация «Голос Беслана» лишилась своего офиса. По словам главы организации Эллы Кисаевой, это произошло после того, как члены «Голоса Беслана» выступили против референдума о продлении полномочий Владимира Путина на третий срок. Думская фракция «Единая Россия» против изменений Конституции, позволяющих Владимиру Путину баллотироваться на третий срок, но может обсудить вопрос о референдуме на эту тему. Военный суд в Челябинске приговорил к 3 годам лишения свободы условно курсанта Челябинского высшего авиационного училища Александра Курлаева за избиение однокурсника. Президент США Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Буш, однако, подчеркнул, что отдает приоритет дипломатии. Правительство Израиля возложило ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамаса, депутатов палестинского парламента. О силовых операциях израильское правительство не упомянуло. На юге Румынии расширяется катастрофическое наводнение. Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения. Из окрестных деревень срочно эвакуировано не менее 3000 человек. Вода в Дунае продолжает пребывать и в соседней Болгарии. Ведомство ООН по делам беженцев закрыло свое представительство в Узбекистане. Месяц назад власти в Ташкенте уведомили ведомство, что оно выполнило свои задачи в Узбекистане, и в его дальнейшем присутствии в стране нет необходимости. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом, уже 17-й по счету. Суд в Баку приговорил к длительным тюремным срокам лидера экстремистской группировки Джамаат аль-Мувахидун.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Есть ли принципиальная разница между мышлением человека и животных? И круг детского чтения. Кто и как издают детскую литературу? Биологи, изучающие мышление животных, в многочисленных экспериментах показали, что звери и птицы порой проявляют удивительные способности и решают сложные задачи. Однако среди широкой публики бытует мнение, поддерживаемое рядом экспертов, что между человеческим и животным мышлением все-таки существует качественное различие, и состоит оно в том, что животные не способны понять суть задачи и действуют стереотипно, упорно придерживаясь однажды найденного решения, даже если условия изменились и старое решение перестало быть оптимальным. Так ли это на самом деле? С доктором биологических наук Зоей Зуриной беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
В только что вышедшей в журнале «Общая биология» статье Резникова, тоже известного этолога, много примеров, которые показывают, что мышление животных часто оно стереотипично. Она приводит, например, слова Ладыгина и Коц, что шимпанзе – раб прошлых навыков, который очень трудно переучивается. То есть, вот, например, там...
Я понимаю, о чем идет речь. Шимпанзе, живущий в неволе, он действительно раб задолбленности, если, особенно если с ним работают специалисты по условным нормальным рефлексом, если у него вырабатывают какие-нибудь условные рефлексы. И он действительно становится рабом неких условий. Они принимают правила игры, и Ладыгина писала об этом в применении трактовки конкретных опытов, где действительно шимпанзе, у которых исследовали способность к тушению огня, действительно были несколько задолблены на определенном способе решения задачи. Шимпанзе Рафаэль научился заливать огонь, который мешал ему взять апельсин, не наливая воду в кружку из бака. Когда в баке не было воды, он был очень недоволен, но он схватил с окна бутылку для полива цветов и залил огонь. В другой раз он помочился в эту кружку и залил огонь, опять же, из кружки, залил огонь мочой. Потому что он действительно, он был несколько рабом привычки, ему давали разные кружки, кружку с дыркой, большую, маленькую, у него была любимая кружка, у него это кружка, кружка, кружка. И когда опыты перевезли на озеро, на причале стоял аппарат с огнем, а бак на другом плоту. И, мол, вот если он понимает, что такое вода, то он наклонится и зачерпнет. А он смотался на берег, принес доску и принес воды в кружке из этого бака. Конечно, он не понимает, что такое вода, он просто умеет заливать огонь из кружки. Но обезьяны не любят воду. Он изобрел еще одно решение задачи. Он положил доску и сходил за водой туда. А когда этот опыт повторяли для съемок фильма «Думают ли животные», долгой дрессировки с кружкой там не было. Так одна из обезьян повозмущалась, а потом взяла тряпку с пола и затушила огонь тряпкой.
Без всякой воды вообще?
Да, без всякой воды.
Сама придумала вот такой.
Сама придумала. И это ли или другие обезьяны, они все-таки черпали из озера. Животные могут находить очень разные способы решений. Ладыгина Коц этого как раз, ну, в ее опытах это не проявилось. Но ее шимпанзе, кстати, какую бы ему заготовку, как бы они ни изгалялись, 600 вариантов опыта. И чтобы достать приманку, спрятанную в середине трубки, протолкнуть, ему чего только не давали. 600 вариантов. И он каждый раз каким-то образом это все или там...
А ему давали вещи, которые в трубку не пролезали.
Да, ему
он
давали...
Он должен был что-то сделать.
Он должен был что-то делать. Он каждый раз что-то делал. Он не мог конструировать. Вот если ему давали пучок палок, завязанных веревкой, он их развязывал и доставал палку. Если ему давали две коротких палки и моток веревки, мол, свяжи и протолкнешь, он веревку не бросал, он так, как это, что вроде это вещь полезная. Но вот скрутить, завязать веревку, этого он не делал. Хотя в некоторых опытах они составляют две палки коротких, если есть отверстие, они удлиняют палку. В общем, сконструировать сложнее, чем... Но если нужно что-то убрать лишнее, вот 600 вариантов решил шимпанзе Ладыгина и Коц. Другой наш приматолог, зоопсихолог Галина Григорьевна Филиппова рассказывала в ее опыте обезьяна. Там нужно было по лабиринту, ну, такому настольному, брать палку и находить путь для приманки, толкать вот приманку яблоко, толкать по лабиринту. Ну, не строить лабиринт, чтобы обезьяна бегала по...
Да-да-да.
А вот настольно. И обезьяна там это решала. Один раз положили сушку вместо яблока. Обезьяна берет палку, поддевает сушку, тащит ее в рот, смотрит на нее. И, говорит, думает она, ее же надо водить. И она этой сушкой по воздуху провела весь путь, который нужно, и только тогда взяла эту приманку.
То есть посмотрев на экспериментатора,
она посмотрела и вспомнила, что задачей надо не просто приманку взять, вот сушку, она вспомнила о неких правилах игры, способности обезьян и птиц высокоорганизованных решать одни и те же задачи, решать их разными способами, вот она доказана и у птиц, и у обезьян. И она свидетельствует о том, что в основе решения такого лежит некое составление, некая достаточно сложная мысленная операция, составление мысленного плана действий, мысленное представление вот той операции, которую нужно выполнить, чтобы добиться результата в ситуации, для которой нет готового решения.
Получается, что действительно нет этой грани. Вот даже здесь те авторы, которые пишут, что вот животным свойственно вот стереотипное решение, вот раз нашли какой-то решение задачи, и потом они тупо цепляются за это, что даже вот здесь нет фактически грани между людьми и животными.
Опять, разница в степени, а не в качестве. Но в степени разница может быть очень большой. И даже в самых сложных своих достижениях шимпанзе это все-таки достигает уровня 2-2,5-летнего ребенка. Даже в самых своих вот этих
которых заоблачных... Которых много лет обучают, да, они живут там.
Которые обучают. Вот это их потолок. Вот такова разница в степени. Какие-то животные ограничиваются действительно весьма стереотипными действиями. Здесь надо говорить только предметно.
Скажите, можно построить шкалу по сообразительности, по решению задачи разных животных?
Вы знаете, нет, у нас, опять же, со времен Дарвина сравнительный метод – это основной, вообще основное орудие познания, что ли, в любой отрасли биологии и психологии. Сравнивать можно, но с умом надо сравнивать и корректно сравнивать. И если говорить, что спорить о том, кто на первом, кто на втором месте, шимпанзе или дельфин, то, извиняйте, вот я в этом не участник. Но можно аккуратно и осторожно характеризовать некий вот спектр способностей разных видов, разных семейств, отрядов, разных таксономических единиц.
То есть можно там выделить высшую лигу, да, там первую, вторую, ну, там условно.
Достаточно условно, аккуратно и осторожно. Вот шимпанзе, они решают все, на что человечество вообще способно придумать, вот предложить животным, они решают все эти тесты. И по куче показателей выходят на уровень 2,5-летних детей. А низшие обезьяны, ничего подобного не... У них свой, они очень умные, они очень хорошие, замечательные.
Низшие обезьяны.
Ну, вот макаки и капуцины. Но они другие, и многие вещи, которые делают человекообразные обезьяны, им или недоступны, как спонтанное употребление орудий, или они делают это на более низком... Их способности более ограничены, чем у человекообразных обезьян. Это вполне понятно и предсказуемо. Мозг низших обезьян и мозг шимпанзе, там разница очень существенная. Какие-то оценки можно делать, экспериментально доказанные оценки и сопоставления разных групп позвоночных. Но только вот, ну, не такое, впадая вот в это
упрощение, да?
Упрощение.
Скажите, а можно привести вот один эксперимент, что вот ребенок 4 лет делает это, а обезьяна уже не может? Вот какой-то пример мыслительного действия, какой-то конструкции, которая вот по нынешним пониманиям обезьянам недоступна.
Если говорить об обезьянах, обученных языкам, простым...
Немых там, да?
Да, ну, неким простым аналогом человеческого языка, то нашелся шимпанзе, который очень с раннего возраста его воспитывали, и выяснилось, что он понимает речь на слух. И понимает, да, устную речь человека, он понимает, адекватно на нее реагирует и сам строит уже значками, строит фразы, некие простые высказывания в соответствии с правилами синтаксиса. И сравнили его понимание вот таких простых фраз у шимпанзе, у этого Канзи знаменитого, и у ребенка, которому Канзи было 8, а ей было, девочке было 2-2,5 года. И она даже отвечала, выполняла эти задания хуже, чем он. Вот ему говорят: «Канзи, залезь ко мне в карман, достань зажигалку, зажги огонь». И он лезет в карман, достает зажигалку и зажигает там, ну, разжигает костер. «Налей молоко в Кока-Колу». И он наливает молоко.
Молоко в Кока-Колу?
Да. А потом ему там через неделю говорят: «Налей Кока-Колу в молоко». И он наливает Кока-Колу в молоко. И не наоборот. Там, открой холодильник, закрой. В общем, это все делалось в таком случайном порядке. Вот они сидят, играют, куча игрушек, и вдруг ему говорят: вот возьми ключи, положи в большой холодильник. И он кладет эти ключи в большой холодильник.
Тем более никакой награды ему за это нет, да? Это вот такое вот
непрямо.
Нет,
это уже, ну, там какой-то молодец, ну, там. Да, да. Это каждый раз это задание, оно совершенно взято вообще с потолка. Нашлепай гориллу открывалкой для банок. То есть он берет на кухне этот нож консервный, находит гориллу игрушечную, шлепает гориллу открывалкой для банки.
То есть он понимает, что
он,
чем обозначается.
Что чем, и понимает, кого чем шлепать или кого чем открывать. Вот ребенок выполняет параллельно такие же задания. Иногда она вот стоит и не хочет. Ей там говорят что-нибудь, налей кого-нибудь куда-нибудь, а она в это время стенку колупает и вообще ничего не делает. И говорит, да. Ну вот, вот не хочу. Это же не значит, что ребенок глупее обезьяны. Ну вот так вот. Вот эта девочка вот так выполняла там эти... Да надоели вы мне, мало ли что. Но параллельно эта девочка, ей рассказывали сказки, она заучивала стишки. После этого этот ребенок рванул, и все пошло. А шимпанзе остается в этих пределах. Удивительно не то, что они не решают какие-то... Удивительно то, что они вот это решают, что они берут в руки орудие, что они используют его разными методами, что они рисуют на уровне, опять-таки, 2-3-летних детей. Отдельные обезьяны специально могут понимать смысл устной речи, что они могут высказываться. Это одно из двух искусственных языков. Они могут выражать собственные соображения и мысли, шутить, ругать. Вот это удивительно.
Шутить – это же вообще уже степень абстракции высокая.
Ну, безусловно. Применять это все в новых ситуациях. Вот что удивительно, а не то, что они что-то делают хуже детей.
С доктором биологических наук Зоей Зуриной беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В 2000 году Россия снова вошла в пятерку самых издающих стран мира после Великобритании, США, Германии и Франции. Было выпущено свыше 50 тысяч наименований книг. Однако это благополучие относительно. Если посмотреть на статистику того же года, то из этих 50 тысяч лишь 305 были предназначены для детей среднего и старшего школьного возраста. В структуре досуга детей чтение ушло на 4-6 место, и очень часто это всего лишь учебная деятельность, не вызывающая радости. Но вообще статистики в этой области очень мало. Есть скорее ощущение, что детское чтение – это проблема. И в этой проблеме пыталась разобраться наш корреспондент Татьяна Вольская. Ей помогал Серафим. Серафиму 2,5 года.
Скачет сито по полям, а колыто по лугам. За лопатой метла вдоль по улице пошла. Топоры-то топоры так и сыплются с головы. Испугалась, а коза растопырила глаза. Что такое? Почему? Ничего я не пойму.
Купить Чуковского в хорошем издании – большая проблема. Переизданий книг с замечательными иллюстрациями Коношевича просто нет. Сказки Пушкина издаются так, что их персонажи могут вызвать разве что сожаление, ужас, удивление, но только не сочувствие или восхищение, говорит директор издательства «Дед Гиз» Алла Насонова.
Мы сейчас выпускаем совместно с Печатным двором сказки Пушкина в классических иллюстрациях замечательного петербургского художника Алексея Дмитриевича Рейпольского, дабы показать, что сказки Пушкина – это не ужастики, не страшные рожи. Не хочу ничего дурного о коллегах сказать, но где они берут таких художников, для нас загадка. Такие элементарные вещи. Нет сказок Пушкина, которые можно было бы купить ребенку. Нет, они есть, но их как бы нету. Замечательную книгу для нас написал искусствовед петербургский Эраст Давыдович Кузнецов о Юрии Алексеевиче Васнецове. Книг о Васнецове не было фактически. И вот, готовя эту книгу о Васнецове, мы стали активно общаться с Елизаветой Юрьевной Васнецовой. И вдруг как-то в разговоре за чаем Елизавета Юрьевна мне так жалостливо говорит, с такой просительной интонацией, хоть бы одну книжку вот папину детскую переиздали. А я даже и не обращаюсь ни к Пахомовым, ни к Васнецовым, ни к Чарушиным за переизданием. Думаю, ну, наверное, у них богатые московские издательства давно все расхватали. Она мне говорит, 12 лет уже не было ни одной папиной книги, и за все время после перестройки была только в Росмэне книга «Ладушки», так они ее так ужасно издали, золотом от тиснули, папа бы в гробу перевернулся. Не могли бы вы издать хотя бы одну папину книгу? Я ей не поверила. Думаю, может, как-то контрафактно издаются книги. Я пошла в магазин, и нет ни одной книжки Васнецова, ни одной с иллюстрациями Коношевича. Почти нет Лебедева. Я, конечно, звоню Елизавете Юрьевне, говорю, Елизавета Юрьевна, давайте начинать, срочно, бегом.
И кастрюля на бегу закричала утюгу. Я бегу, 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 а удержаться не могу. Вот и чайник за кофейником берет, то-то и то-то и доберет.
К счастью, в Петербурге еще остались крупные детские библиотеки, говорит заместитель директора Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина Нина Мазняк.
Мы боремся за каждую душу. Наш читатель – это от 0 до 18 лет. Клуб объединяет родителей с детьми более младшего возраста, рассчитан на совместные встречи в библиотеке и для родителей, и для детей. Так, например, родители слушают психолога, встречаются с издателем. Дети в это время разыгрывают сценки из Чуковского, Маршака, проводят стихотворные конкурсы. Эта программа «Дошкольник в библиотеке 21 века» очень интересна и хорошо работает. В нашей библиотеке есть и зал редкой книги, уникальнейший зал, где дети могут соприкоснуться с детскими книгами, которые читали 200 и 100 лет назад. И это самые незабываемые их встречи. Я иду в один из дней в библиотеку, подхожу к особняку на Большой Морской, 33, и идет мама с маленькой девочкой, и мама говорит: вот всю ночь, ну почти что как Петя просыпался 10 раз, мы вчера были с детским садом у вас, в ваших залах, и были в зале редкой книги. И вот она всю ночь боялась опоздать в библиотеку. Это вот реальный факт. И говорила: мама, мама, мы успеем записаться. И вот они прибежали около 10 часов, и первые записались с мамой в библиотеку.
Ты скажи, бабушка, сколько хорости ты нам дашь? Не стыки меня пока, там я хорости ты мешаешь. Один мешок хозяину, другой мешок хозяйке, а третий детям маленьким на теплой фуфайке.
К сожалению, даже если малыш любит читать, то есть чтобы ему читали, любовь к книге не всегда сохраняется в дальнейшем. Правда, часто это зависит от окружающей культурной среды. Вот что рассказывает Белла, живущая в Соединенных Штатах, о своей дочке.
Меня всегда поражает удивительное богатство библиотек американских. Там есть все. Радостная атмосфера, детей туда привозят, они играют. А потом, когда вырастают, где-то лет с 12-13, они вообще практически, даже еще, пожалуй, раньше, перестают читать.
А с вашей собственной дочкой вот так же произошло?
С моей дочкой произошло это тогда, когда давление друзей для нее оказались важнее всяких домашних влияний. Пока она была под моим влиянием лет, наверное, до 8-9 максимум, она очень много читала. Мы жили в не самом лучшем районе, скажем, и у них в школе была такая должность специалист по чтению. Человек, в его функции входил, наоборот, подтягивать детишек, которые плохо читают. И тем не менее, моя девочка, она, прочтя все книги дома и в библиотеке, она каждый день к нему заглядывала, брала охапку книг и с важным видом спускалась по лестнице. И вот эта девочка перестала читать так. Лет 10 она постепенно сократила количество печатной продукции и читала с тех пор только то, что задают в школе. И однажды я решила пойти на родительское собрание, темой которого было, что сделать родителям, чтобы дети не напились по дороге на выпускной бал. Я сказала, что не существует как бы неофициального школьного книжного клуба. Может быть, попытаться сделать это. И тут я увидела недоуменные взгляды родителей. Я явно сказала какую-то неловкость. Одна мама сказала: моя дочь по субботам, воскресеньям не станет читать книг.
И у российских детей интерес к чтению иногда теряется где-то в неуловимой точке на пути к подростковому возрасту. И если книги для малышей еще существуют, то книга для подростка – это уже проблема, считает писатель Владимир Соболь.
Московский поэт Сергей Гондлевский в одном из своих эссе, посвященных чтению, сокрушается, что неужели мой сын никогда не прочтет «Три мушкетера». «Республика Шкит». Начали вспоминать о фильме. Никто не вспоминает о книге «Белый дом веселых нищих». Книги, которые могут в прямом смысле слова пробуждать чувства добрые. Не надо бояться, что они ничему не учат в примитивном виде. Они приобщают к другому миру. Печорину Лермонтова перед дуэлью читает не Монтэнь, он читает Вальтер Скотта. И потом говорит, что да, может быть, ему на том свете зачтется за то, что он сумел отвлечь меня от грустных мыслей. Что делать, не знаю. Сейчас издатели, они в основном ориентируются на переводную литературу. Может быть, потому что англоязычная литература сумела нащупать какие-то струны вот в современном юношестве. Принято ругать Гарри Поттера. Мне кажется, что Гарри Поттер – это не самая плохая литература современная. Она рассказывает детям о том, что очень увлекательно учиться. Ни одна из классических детских книг не говорит, что учиться – это хорошо. И Том Сойер в школу ходит только по принуждению.
И все-таки издатель Алла Насонова говорит, что она находится на высшей точке пессимизма перед надвигающейся волной нечтения.
У нас в городе произошла экспансия московских богатых издательств, мега. Они поняли, чтобы задавить рынок, значит, им надо не только выпускать литературу, но и торговать литературой. Они скупили все книжные магазины. Независимых магазинов в нашем городе осталось 12 штук. Остальные входят в системные поля. Они торгуют только своей литературой, не продавая книги петербургских небольших издательств. Вся нация должна ориентироваться на их вкусовые предпочтения, на их стили, мнение их менеджеров. Оптовик мне говорит, значит так, чтобы книга продавалась, должно быть всего два условия. Обложка должна быть а красная, б твердая, все. Читатели стонут, говорят, нам нужна тонкая детская книга, 16 страниц на скрепке. Она экономически не проходит. Чтобы она стала экономичной, тираж должен быть от 50 тысяч. Как раньше. 10-тысячный тираж уже не проходит. За 30 рублей тонкая книжка никому не нужна. Она должна стоить десятку и продаваться в метро. То есть быть общедоступной за 10 рублей цветная небольшая книжка. Тогда она будет иметь шквальный успех. Государство могло бы стать инвестором таких больших проектов и получать колоссальную выгоду. Дайте стартовых денег сразу на 1,5-миллионные тиражи 20, например, книжек тонких, детских. Создайте эту обязательную программу чтения, и, кроме всего прочего, вы получите очень большой доход. У маленьких издательств у нас нет таких инвестиционных средств. И если у нас в Петербурге еще работают замечательные библиотеки, красивые особняки и все прочее, то в городе университетском Воронеже закрылся последний книжный магазин. Существует только латошная торговля. Сами понимаете, чем торгуют сладка. И какие осколки детской литературы доходят за Урал, мы с вами даже не знаем, какой там ассортимент и набор продуктов, так сказать, для чтения. Никто это особенно не изучает. На эти программы не выделяется государственных средств. Что можно сделать в этой ситуации? Включить какой-то государственный механизм. Ни одной частной компании это не под силу. Мне кажется, что дело идет, если не к трагедии, то к национальной драме уж точно.
О том, как издают детскую книгу в Польше, рассказывает наш корреспондент из Варшавы Алексей Дзяковицкий.
Даже поверхностного взгляда на полки варшавских книжных магазинов достаточно, чтобы убедиться в том, что среди детских книг выбрать есть что. Здесь и классика, и современные писатели. По словам Агнешки Квачек из фонда «Вся Польша читает детям», хотя детских книг в стране издается немало, не все эти книги можно назвать детскими и полезными для детей.
Есть почитать такое, очень тяжко выбрать.
Почитать есть что, только очень трудно выбрать хорошую книгу. Если с классикой проблем скорее нет, то множество современных произведений для детей пишется и издается не с мыслью о детях, а о взрослых. Издатели как бы завлекают родителей разными способами. Ведь это взрослые, в конце концов, решают, что купить. Так что не ребенок является адресатом таких книг. Их пишут как бы для детей, но на самом деле это не так.
Литература для детей, але właściwie не для детей.
Агнешка Квачек говорит, что в Польше на рынке книг для детей царит такая же ситуация, как и на рынке книг для взрослых. Книги издаются для того, чтобы их продать. Однако при этом определенное чувство меры и хороший вкус, например, при издании классических произведений, сохраняется.
Не приходит мне в этой хвиле до головы жаден конкретный...
Не припомню, чтобы в последние годы мне довелось видеть детские произведения какого-нибудь из польских или мировых классиков в откровенно безвкусном, никуда не годящемся издании, например, с неподходящими иллюстрациями или пестрой обложкой, не имеющей ничего общего с содержанием книги. Думаю, с этим проблем нет, хотя это не значит, что все в порядке. Наверняка могло бы быть лучше. Сказала нашему радио Агнешка Квачек. Фонд «Вся Польша читает детям» проводит в стране широкомасштабную акцию под таким же названием, призывая родителей читать детям по крайней мере 20 минут в день, что уже приносит эффект. Примечательно, что фонд объявил литературный конкурс имени Астрид Лингрен на произведения для детей, для того, чтобы у детей появились новые универсальные, помогающие в понимании мира и несущие универсальные ценности книги. Это была цитата. Авторы лучших произведений будут награждены солидными денежными премиями, а сами произведения будут изданы и, по словам представителей фонда, хотя бы в незначительной степени, но повлияют на качество польского рынка детских книг.
Говорил Алексей Дзяковицкий из Варшавы.
Над темой работала Татьяна Вольская. «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Вакунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».